хвалях Радіо Свобода у студії Сергій Шупа. А зараз подробязні про події у Білорусі і у світі. Починаємо нашу суботню програму таємнічим інцидентом, який відбувся з газети «Народная воля». Як ви вже чули з новинок із наших учорашніх програм, будинок, де міститься редакція цієї незалежної газети, був нібито замінований невідомим 11 снежня. Амаль 3 години супрацовники міліції і сапери обслідували помешкання, але ніякого вибухового пристосування не знайшли. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Поводле супрацовников редакции газеты «Народная воля», офис редакции обследовали именовито алмазовцы. Над кожным столом было по некалькі человек. Только после 8 годины вечера отчапление было снято. Корреспондентка газеты Марина Коктыш сказала.
Взломанный был кабинет Светы Калинкиной, выломанный замок. И он был зачинен. У нас звычка такая, когда выходишь с працы, ты зачиняешь все двери. Не працуя интернет, ну и все сдается так на первый погляд. Сдается ничего не зникло. Кроме этого поломанного замка, поломанных этих откосов.
У гэты ж день вышел черговый номер «Народной воли», у яким надрукованы артикул Ирины Халіп «Война за спадщину олигарха». Гэта расследование про тое, якими таямнічымі рычагами уплыву на кіраўніцтва Беларуси володая российский олигарх Борис Березовский, что сумел примусить працаваць на себе спецслужбы. Журналисты пригрозили, что у выпадку публикации артикулу яна можа паўтарыць лёс Ганны Палітковскай. Паводле галоўнага рэдактара «Народнай волі» Йосіфа Сярэдзіча, нельга выключаць, што інцыдэнт з мінаваннем будынку можа быць звязаны і з гэтай публікацыяй альбо з нейкімі іншымі. Версіі могуць быць розныя.
Перше, што сапраўды, зараз шмат розных людзей хворых на галаву. Тому так само можна не скидывать для той версии. Водгуки, які йдуть на сайт, там. Ось сьогодні ми одному такому хворому чоловіку дали адлуп. Я особисто виступив з редакторським артикулом під заголовком «Клінічний случай». І ось нехай, до речі, спецслужби і пропрацьовують цю версію так само. Коли ти хворий чоловік, може, сьогодні прочитав у «Народній волі» цей артикул, він вже не став протягувати дискусію на сайті, а вирішив віддякувати нас таким, може, чином. Це одна з версій. Інших так само достатково. Тому я не буду одразу, так сказати, кивати у бок кулак. Спочатку треба поглядзець, скільки хворих людей у нас можуть займатися такими речами.
Поводле начальника отделу інформації і громадських сувязей у Менской міліції Олександра Ластовського, невідомий потелефонував з таксофону. І он сказав, що одне з офісів будинку по вулиці Енгельса 34А, а гэта центр Менску, знаходиться вибухове пристосування з цвяками і гайками, і що о 19-й відбудеться вибух. Громадяни були евакуєвані, і тільки після 20 годин сапери і супрацовники міліції завершили обслідування будинку. Увечері того ж дня злоумисника не знайшли.
Ведется поиск его. Хулиганская выходка. Для нас, поймите, это типичная ситуация, к сожалению, не очень приятная. В здании ничего не обнаружено, как и предполагалось.
Сказав Радіо Свобода начальник отделу інформації громадських сувязей у Менской міліції Олександр Ластовський. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Чому Москва погодилася пайсці на сустріч Мінську в енергетичних питаннях? Чому Лукашенко заступив питання митного союзу і приватизації Белпромбудбанку і Нафтану? Це означають виніки перемови у Москві, що Мінськ знову поворочується на схід. Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Аглядальнік газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец, кіраўнік расійскіх праграмаў Фінскага інстытуту міжнародных зносінаў Аркадь Мошас, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і журналіст Павел Шарамет.
Запрашаем вас послухаць праскі акцэнт у нашай нядзельнай праграме. Ну а мы працягваем нашу сённяшнюю праграму. На чарзе сталая суботняя рубрыка «Навіны палітвязняў». За што Андрэя Бандарэнку пасадзілі ў ізалятар Бабруйскай калоніі? Алена Дубская убачыць у калоніі сына Артёма. Вывучэнне абвінавачанымі справа аб тэрарызме можа быць завершанае праз тыдзень, перадае наш корэспандэнт Олег Грузділовіч.
Паводле звестак, які атрымаў адвакат Зміцер Лаеўскі, ягонага падабароннага Андрэя Бандарэнку, у Бабруйскай калоніі пакаралі карцэрам. За што? Вот что адвокат расповел Свободе.
Насколько мне ведомо, он отмовил еще некие документы подписать. Докладно не могу сказать, какие. И насколько ведомо, он находился певный час у штрафном изоляторе в ШИЗО.
Змітер Лаєвський накерував запит у Бобруйську колонію поводле покарання ягоного подоборонного, але відказу іще нема. Так само адвокату стало відомо, що адміністрація колонії відмовила батьку Бондаренки у спотканні з сином. 15 снежня у Мінському городському суді відбудеться розгляд касаційної скарги Бондаренки на присуд при Шамайського суду. Адвокат Лаєвський певно каже, що на розгляд скарги самого Бондаренку з Бобруйську не привезуть. Протягуємо знайомитися зі справою, більш нічого нового нема. Гетик підсумував у телефонній розмові при кінці тижня Павла Сапілка адвокат Миколая Туховича. Я нагадав адвокату про те, що 10 снежня у світі відзначався День прав чоловіка, приміркований до годовини прийняття декларації прав чоловіка. Як на тлі справи Туховича можна оцінити ситуацію з правами чоловіка у Білорусі? Павло Сапілка заявив, що ця ситуація не стала ліпше за останній рік ні у чим. Коли керуватися законом, а Туховича давно треба було визволити. Меркую, такої ситуації може Нуться шмат білорусов з тим же виніком, сказав Павел Сапілка. Адвокат Тамара Сидоренко обороняє Володимира Сібенку, який проходить по одній справі з Автуховичем. Ось що повідомив адвокат про те, як іде ознайомлення з матеріалами, що собрали слідчі.
Сидим, читаємо, і все. Ще нічого не закінчили. Ще половину тільки прочли матеріалів, тому, надіємося, що за наступну неділю все дочитаємо, будемо мати повне представлення. Поки плюється, говорить бред. По кількості, все-таки 8 томів, мабуть, десь нам ще треба ізучити, тому, звісно, неділю треба.
Усього справа Автуховича Сіпенки, а подрыхтовцы теракту супраць высокапастаўленых чыноўнікаў і пашкоджанні маёмасці пэўных асобаў утрымлівае 17 тамоў дакументаў. Алена Дубская у понеделок 14 снежня альбо праз день поедет в Могилевскую колонию на спотканне с сыном, активистом Молодого фронта Артемом Дубским. Алена Дубская каже, что в докладный день спотканне узгодни с сыном на выходные, чекая до Артема телефонования. У худкое вызволение Артема ягоная мать уже не верить. Сподеется только на то, что махчима вызвать хотя бы крыху ранее за год, призначенный судом.
Крайний срок 25 мая, так будет возможность. То может быть чуть-чуть так раньше, какой-нибудь там месяц и все.
Нагадаю короткую информацию про политвязнев. Першамайский суд Менску признал активиста АГП Андрея Бондаренку виноватым у крадяжи маёмасці фирмы, якую он сам створил. Андрей Бондаренко своей вины не признае и тлумачить пераслед политичными причинами, у приватности помстой за удел у парламентских выборах 2008 году. Не чекаючи разгляду касацийной скарги, предпринимальника отправили для отбытия покарання у Бобруйскую колонию. Предпринимальник Миколай Алтухович и его незнакомый, былый войсковец Владимир Осипенко, так само своей вины не признают и кажут, что их переследуют за антикоррупционную деятельность. Ободва находятся под вартой от 8 лютого. Урэшце, активист Молодого фронта Артем Дубский покараны годом колонии за порушение отбытия ранейшего покарання, якое отримал за деяние подчас несанкционованного митингу в оборону предпринимальников у початку 2008 года. Артема Дубского тримают у Могилевской колонии. Нагадаю, вы на хвалях Радио Свобода, и мы протягиваем программу экономичной информации. Поводле недавних поведомлений, Сбербанк России набыл больше за 93% акций у белорусского БПС банку. Белорусские улады собираются продавать комплекс «Нафтан Полимир». Как ставятся громадяне Беларуси до продажу державной маемости замежному капиталу? На гэтае пытанне сегодня отказывали жыхары Могилева.
Вполне лояльно к этому отношусь. Я даже согласен с такой политикой. Я думаю, больше капитала будет в страну.
Против, конечно. Могли как бы продать, может, нашим представителям, что у нас мало бизнесменов. А продавать каким-то зарубежным, потом зависеть от них же, я бы против.
Нужно продавать в разумных целях. То есть не полностью все, а как обычно делается. 49% и не больше. Видно же, интерес какой-то у государства должен быть.
В принципе, в финансовых вопросах здесь очень трудно ориентироваться. Если у людей есть деньги, но почему они их не купили?
Категорически против. Также можно все распродать.
Банки как бы банками. Главное, чтобы наше производство оставалось нашим. Ну а если это было выгодно и государству, и как-то поможет нашему даже экономическому положению нашей страны, то, может быть, это и правильно было.
Я как бы мало вмешиваюсь в политику. Больше всего интересует семья своя. Вчера для меня тоже это было как-то очень удивительно, потому что насколько в последнее время слышишь выступление президента, вроде бы как он всегда был против этих всех продаж.
Наверное, дрянно. Свое нельзя продавать. Ну, если кредиты, это, вы знаете, пускай наша власть распоряжается этим.
Президент наш как бы говорил, ничего продавать не будем. И вдруг продали. Ну, во всех странах мира, по-моему, это все происходит. И продается, и перепродается. Поэтому я считаю, что это нормальная политика.
Ой, я, честно, в этом не разбираюсь совершенно. Мне кажется, наверное, не очень нормально. Потому что если завод белорусский, то должны в Беларуси его поднимать и получать прибыль.
Я против. Белорусы будут работать за копейки. Могут только купить, но чтобы именно подчинялись как бы государству, а не сами себе. Белорусы должны жить своей жизнью, не зависеть ни от кого.
Это звичайная з'ява во всем свете. Тому не бачу в этом ничего надзвичайного.
Жыхары Магілёва адказвалі на пытанне, як яны ставяцца да продажу дзяржаўнай маёмасці замежнаму капіталу. Эканамічную тэму мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Віцебскі актывіст стваранай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алесь Галавань, які застаўся ў Рызе і цяпер знаходзіцца ў фільтрацыйным пункце для імігрантаў, абвяргае звесткі пра сябе, змешчаныя ў інтэрнэце. Паводле звестак, які атрымаў адвакат Андрэя Бандарэнкі, Дзмітэр Лаеўскі, ягонага падабароннага ў бабруйскай калоніі пакаралі карцэрам. Сёння ў Менскай галерэі сучаснага мастацтва «У кароткае» пачынаецца першы фестываль актуальнага ўкраінскага мастацтва ў Беларусі «Пералаз». Апрача гэтага ў сённяшняй праграме. Дом літаратара. У выпуску літаратуразнаўца Геннадзь Пранєвіч прыгадвае паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяж. Госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт знічы сваёй новай кнігай «Мне не цябе шкада, а тваю маці». Свабода на Белсаце. Сярод тэмаў выкраданне моладзевых актывістаў, шмат няяснасці, але мала загадак. Выключэнне з БДУ Тацяны Шапуцькі ў светле ўсходняга партнерства і 10 гадоў саюзнай дзяржавы, ці можна купіць і прадаць краіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Эканамісты падвялі вынікі першага крызіснага году ў Беларусі. У Менскім міжнародным адукацыйным цэнтры прайшла канферэнцыя «Першы год крызісу. Выклікі для беларускай эканамічнай палітыкі». Яе наладзіў цэнтр даследаванні прагнозы «Маніторинг». З хронікай крызісу для мікрафона Ігар Карней.
Эканаміст Алена Ракова прааналізавала эканамічную палітыку ўраду і паспрабавала адказаць на пытанне, што насамрэч мае месца – ліберальныя рэформы ці часовыя захады.
Сказаць аб том, што ў нас правіцельства, адміністрацыя прэзідэнта імеюць такую вот прорыначную направленасць, і сложна сказаць. Нету асазнання на самых верхах о том, што на самом деле беларуская мадэль ёсць і была очень несовершенна, з множеством недастатков. Большинство прынятых изменений насілі касметычны характар.
Паводле эканаміста Дмітра Крука, урад спрабуе давесці. У наступным годзе крызісу ўжо не будзе і рэальна падтрымліваць высокія тэмпы росту. Аднак такая палітыка небяспечная з гледзяча доўгатэрміновых перспектыў. Дзе ж найбольш ударыў крызіс па беларускай эканоміцы?
Гэта знешні сектар і наш экспарт. Шмат па якім таварам мы страцілі знешнія рынкі. Па-другое, гэта патэнцыйныя праблемы ў банкаўскім сектары. Сёння шмат дзяржаўных банкаў, у іх высокія праблемы з ліквіднасцю, у банкаўскім сектары накоплена некаторая дыспрапорцыя.
Ці дасягнуў дна крызіс у Беларусі? Паводле дырэктара цэнтру Ігара Пелепася існуюць супярэчлівыя ацэнкі таго, ці дасягнуў ён дна у цэлым у свеце.
Главным образом за счёт внешніх займов удалось стабілізаваць макрасітуацыю, но праблема в том, каким образом эканоміка будет работать в какой-то более такой среднесрочной перспективе.
8 снежня адзначалася 10-годдзе так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. За гэты час у гісторыі двухбаковых адносінаў быў шэраг эканамічных крызісаў. Таксама рабіліся спробы з дапамогай саюзнага бюджэту рэалізаваць розныя эканамічныя праекты. У Гарадзенскай вобласці ў ніводнай з галін народнай гаспадаркі не здзейснены ніводзін сумесны праект. Спецыяліст абласнога камітэту ў галіне гародненаводства і садаводства Віктар Кірэй кажа, што адносіны з расейскімі партнерамі ажыццяўляюцца пераважна на ўзроўні гандлю, хоць рэгіён прапануе расейцам заключаць доўгатэрміновыя дамовы на пастаўку прадукцыі.
Да дагавароў мы яшчэ не дашлі, чтобы действительно для них где-то что-то сеялі, высаджвалі і потом уже чыста пад них рэалізавалі.
Гаспадар Кірэй кажа, што больш рэальную афарбоўку сумеснымі праектамі набываюць прапановы сербаў па высаджванні садоў, а таксама прапанова Казахстану па вырошчванні розных гатункаў бульбы на казахстанскіх землях. На Могилёўшчыне экспорт товаров на рынок России зменшился у параўнання с минулым годом амаль на 40%. Предприемства региону мусят переориентовать свою вытворчасть на рынки інших краинов, бо не упэўненыя у стабильности российской экономики. Сярод их Бабруйский машинобудаўничий завод. Як зазначає супрацовница администрации предприемства, вышукваются магчымасці выхода на заходние рынки.
Не стали заявочки идти, поэтому у нас снизился экспорт. Дилеры есть в России, и они перестали работать. Конкуренция на сегодняшний день есть, но завод уже 110 лет, поэтому мы стараемся держаться на рынке.
Ориентация на российский рынок привела до росту объемов незапотребованной продукции. Ее запасы оцениваются у 550 миллиардов рублей. Старшыня аблвыканкаму Пётр Руднік пагражаў звольніць кіраўнікоў прадпрыемстваў, якія дапусцілі рост складскіх запасаў і зменшылі аб'ёмы вытворчасці. Сярод іх згадваецца і кіраўнік машынабудаўнічага прадпрыемства. На российский рынок поставляется больше за 65% продукции Могилёўшчыны. Россия застаецца основным инвестором экономики региону, але не адзіным. Прадпрыемствы, каб разладаваць склады, пагаджаюцца на любыя ўмовы пакупнікоў. У выніку прадаюць прадукцыю неіснуючым фірмам. Паводле афіцыйнай інфармацыі, страты ад такога продажу ацэньваюцца ў 3,5 мільярды рублёў. У праваахоўныя органы за год звярнулася больш як 200 кіраўнікоў прадпрыемстваў з просьбай знайсці страчаны тавар. Днямі Мстиславский маслосырзавод продал невядомому предпринимальнику 20 тонн масла. За его бизнесовец не различился. Страты предприемства оцениваются у 200 миллионов рублей. Месяц тому с Бобруйской Белшины спробовали вывести в Россию 1500 покрышек на сумму 150 миллионов рублей. Документы были оформлены на неиснующую в России фирму. У тым, што з прадпрыемстваў незаконна вывозіцца тавар, вінавацяць прамыслоўцаў, якія нядбайна падыходзяць да вывучэння дзелавой рэпутацыі сваіх партнэраў. Напрыканцы 2010 году заробкі бюджэтнікаў павінны дасягнуць у эквіваленце 420 даляраў, а тых, хто працуе ў вытворчай сферы – 500. Гэтыя лічбы назваў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец.
У будучым году рост уровня доходаў граждан, повышэнне іх благасостояння будуць з'яўляцца асноўным прыярытэтам бюджэтнай палітыкі. Абяспечыў выхад на запланіраваны тэмп эканамічнага росту, мы зможам сфарміраваць у бюджэце дастатачныя рэсурсы для павышэння заработнай платы работнікаў бюджэтнай сферы на 15% в рэальным выражэнні.
Тым часам, як зазначыў спадар Харкавец, падатак на дададзеную вартасць ад 1 студзеня 2010 году падвышаецца с 18 до 20%. Гэта, па яго словах, дапаможа напаўняць бюджэт, бо менавіта ПДВ дае прыбытку для дзяржавы больш за іншыя падаткі. А вось адметнасцю бюджэту на наступны год міністр назваў канцэнтрацыю грошай у рэзервовых фондах. Так будзе лягчэй, калі раптам узнікнуць нейкія нечаканыя абставіны.
До получения запланированной динамики и, соответственно, доходов бюджета дополнительные ресурсы на конкретные расходы не распределены, а собраны в резервных фондах президента Республики Беларусь и местных органов власти.
11 снежня Урад Беларуси и Ашадный банк России подписали погоднение об покупце российским банкам 93% акций открытого акционерного товариства «Белпромстройбанк» за 280 миллионов долларов и заключили инвестиционное погоднение об долготерминовом развитии «Белпромбудбанку». Старшыня дзяржкаммаёмасці Георгій Кузняцоў і кіраўнік праўлення Ашаднага банку Расіі Герман Грэф падпісалі дамову куплі-продажу. Ашадны банк да 2014 года прадставіць Беларусі крэдыт у 2 мільярды даляраў і ўнясе ў статутны фонд купленага банку 350 мільёнаў даляраў. Экс-старшыня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич на кон сделки выказался так.
Одешевили. Это крупнейший банк Беларуси. Цена поэтому должна быть высокой. Имеются филиалы во всех городах. Он имеет крупную клиентуру. Это все ценится на финансовом рынке. Минимум 500 миллионов. До миллиарда должно доходить.
Старшыня Белорусской ассоциации банков Феликс Чарняуский продаж белорусских банков замежникам называя цалком логичным процессом.
Важно и России продавать, и Западу продавать. Тут, конечно, должны соблюдаться интересы в первую очередь Республики Беларусь. А капитал ведь он интернационален. Кто больше даст, тому и продавать. Для меня важна чисто экономическая составляющая.
Керавник Ашадного банку России Герман Греф пообещал, что будет проведен ребрендинг купленного банку. Новая назва экс-белорусскому банку еще не вызначена.
Хроніку крызісу падрыхтаваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што 24 гадзіны 7 дзён на тыдзень у Менску працуе наш тэлефон «Ататказнік». Тэлефануйце нам на нумар 266-39-52.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» вы почуете успамины литературознавцы Геннадия Проневича про поэтку и перекладчицу Нину Матяш. Критик Ася Поплавская у «Пяти книжей свободы» пропонует для читания 5 книг антидепрессантов. А гостем рубрики «Автор и твор» будет поэт Ізніч со своей новой книгой под назвой «Мне не тебе шкода, а твою мать».
Дом літератора слухайте пазней у нашай сённяшняй праграме. Віцебскі актывіст стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Алясь Галавань, які застаўся ў рызе і цяпер знаходзіцца ў фільтрацыйным пункце для імігрантаў, абвяргае звесткі пра сябе, змешчаныя ў інтэрнэце. У прыватнасці ён цвердзіць, што не пакідаў у гатэлі, дзе жылі ўдзельнікі семінару маладых хрысціянскіх дэмакратаў, свой пашпарт. Паводле спадара Галаваня, пашпарт быў знойдзены невядомымі за 20 кіламетраў ад Рыгі і перададзены ў беларускую амбасаду ў Латвіі. Падрабязнасці чытайце на нашым сайце, адрас свабода.орг. А мы працягваем паведамленнямі на тэму культуры. 12 снежня у сталічнай Менскай галерэі сучаснага мастацтва «У кароткае» пачынаецца першы фестываль актуальнага украінскага мастацтва ў Беларусі «Пералаз». Эта імпрэза – это своеасаблівы адказ фестывалю «Беларуская вясна», які 3 гады запра прадстаўляў беларускую неафіцыйную культуру ва Украіне. З падрабязнасцямі Іна Студзінская.
Арганізатар фестывалю – творчая ініцыятыва «Беларускі дэсант». Гэта супольнасць неабыякавых да свежай актуальнай беларускай культуры украінскіх грамадзянаў, гатовых прасоўваць яе ва Украіне. А цяпер «Беларускі дэсант» прадстаўляе украінскае мастацтва ў Беларусі. Чаму фэст мае такую інтрыгуючую назву «Пералаз», тлумачыць вядомы беларускі літаратар Андрэй Хаданович.
Слово «пералаз» для нас крышачку экзатычнае, але абсалютна празрыстае. Гэта сродак пералезці, пераадолець плот, дошка, якую можна выцягнуць, пераадолець плот і засунуць на месца. Мы ўжо не ўпершыню карыстаемся метафарамі культурнай кантрабанды, калі гаворка пра беларуска-польскія, беларуска-украінскія, суседскія адносіны ў мастацтве.
Фестываль з аднаго боку прадстаўляе літаратараў і паэтаў, а з другога – дакументалістаў і мультыплікатараў. Украінскія аніматары прывезлі 20 дасціпных і адначасова філазофскіх мультфільмаў, якія цікавыя як для дзяцей, так і для дарослых. А ўвечары ў суботу украінскі паэт і перакладчык Сашко Ірванец разам з Уладзімарам Арловым сустрэнуцца з беларускімі чытачамі, распавядае пісьменнік Уладзімар Арлоў.
Калі мы пазнаёміліся, я адкрыў для сябе чалавека, светапогляд якога вельмі блізкі да майго. Невыпадкова я пераклаў ягоны раман «Антыутопію рівне ровна» на беларускую мову. Я з вялікай прыемнасцю правяду ягоную вечарыну ў нашай, я можна сказаць, кнігарні. У нескладовая адказ на тое, што ён правёў маю вечарыну ў Кіеве, час фэсту «Беларуская вясна» у кіевскай кнігарні «Е».
У нядзелю о 17:30 кульмінацыйная кропка фестывалю. Міжнародны паэтычны слэм. Слэмеры Дмитро Лазуткін, Артём Паляжака, Паўло Карапчук у складзе украінскай паэтычнай зборнай дадуць бой беларускай камандзе. Вядучым слэму слэм-майстрам будзе Андрэй Хаданович.
Вельмі сімпатычныя, тытулаваныя, дасціпныя, гучныя украінскія паэты да нас прыедуць. І да сённяшняга дня мы трымалі ў таямніцы склад зборнай беларускіх паэтаў. Магу эксклюзіўна гэтую таямніцу для Радыё Свабоды адкрыць. Гонар Беларусі абараняе Віктар Жыбуль, Віталь Рыжкоў, Сяржук Медзведзеў і Вера Бурлак. Заўзець я буду і за украінцаў, і за беларусаў, за якасны культурны дыялог, за дзейства, за шоу.
Нагадаем, «Пералаз» гасцінна прымае ў сваю творчую прастору галерэя сучаснага мастацтва «Унескладовая», якая знаходзіцца па адрасу Менск, праспект Незалежнасці, 37А.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Сёння ў горадні адбываецца канцэрт легендарнага польскага рок-гурту «Будка Суфлера». Выступ не ў канцэртнай залі, а ў рэстарацыі гатэля «Гродна», называнай градзенцамі парламентам за форму амфітэатру. Польскім выканаўцам не проста атрымаць дазвол на выступ у горадні, пагатоў, калі арганізацыяй канцэрту займаецца саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс, што не прызнаецца ўладамі, паведамляе Сергія Страўцоў.
Прессовый секретарь Союзу поляков и один из организаторов концерта «Будьте суфлера» Игор Банцер потлумачил нашему радио.
До последнего момента не было ведомо, где отбудется концерт, потому что выдадено повинно было выйти гастрольное посвящение управлением культуры облвыконкама. Але чому стены все это оттягивали. И в рештереште вот было отримано, но литерально несколько дней перед концертом.
Игор Банцер подкресливает.
Безумовно, концерт, на мое меркование, такого гурта повинен отбываться, как все эти концерты, которые мы бачим бесплатные в центре города. Безумовно, это был бы лепший вариант. Але, на жаль, сами разумеете, в каких умовах мы зараз живем. И тому я лечу, что на данном этапе то, что у нас отрималось, она вот эту салю оформить и организовать концерт, вот такие термины вельми стиснуты, это вельми добро. Безумовно, это так само, это есть пытание, что все ожидают, что туда не потрапить. На жаль, в наших умовах, коли Союз поляков, сами ведаете, в каким стане находится, непризнаваны владами, сам факт, что такой гурт едет в Гродно, я лечу, что это наша перемога.
Те звертались организаторы по допомогу до польских дипломатов, что працуют у городни. Игорь Банцер.
Безумовно, допомога с боку польского консульства была, бо они написали официальный лист с запытом до консула Республики Беларусь у Бялой Подляской, как выдали визы. Что касается всех остальных моментов, организационных, те там домовы с гуртом, те организации концерту, те переезду, и так далее, всем этим занимался Союз поляков и особисто Анжелика Борис.
Один из керовников Союза поляков Андрей Почобут так оценивает субботний концерт «Будьте суфлера».
Это все-таки великая подзея для Гродно, приезд гурта такой клясы войску Гродно. Вельми добро, что этот концерт отбывается легально, потому что попередний концерт гурта «Ломбард» был нелегальный, когда улады не дали дозвола выступить этому гурту. И тогда вот была такая ситуация, что концерт отбылся нелегально. Думаю, что это теперь поплывало так само на то, что сгода есть, потому что они видели, что, когда не будет сгоды, то будет снова скандал, але концерт и так отбудется. Тому некие выники улады зробили, что не может не тешить.
Это был Андрей Почобут. Игорь Банцер нагадывает, что в листопаде местовые улады супротивились, как у городни на День независимости Польши выступил хор оперы из Белостокской филармонии. Только после того, как про это написали польские газеты, улады погодились и дали дозвол на далеко не самую лепшую в городе залю, каже Игорь Банцер. И он подкресливает, что организатором того концерту было генеральное консульство.